В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое вам за ваше внимание, за ваши вопросы. И к сегодняшней передаче первый вопрос нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают, просьба рассказать о панических атаках и их причинах. Уважаемые радиослушатели, панические атаки – это состояние и заболевание, которым занимается психотерапевт, психиатр, невролог. Вместе с тем, безусловно, заболевание настолько часто встречается, что очень большому кругу врачей приходится встречаться и заниматься этим заболеванием. И панические атаки представляют из себя такое и имеют описательный характер и представляют из себя эпизоды, в первую очередь, интенсивного страха. Эти эпизоды интенсивного страха сопровождаются сердцебиением, потливостью, дрожью, нарушением частоты дыхания, как правило, учащенным дыханием, онемением или другими какими-то такими неврологическими состояниями, симптомами. Но главной характеристикой все-таки является это именно интенсивность страха и ощущение, что что-то должно произойти ужасное, нередко ощущение страха смерти. То есть такое концентрированное состояние. Как правило, симптомы максимально проявляются в течение нескольких минут. Крайне редко паническая атака длится там полчаса. Самое главное, об этом мы будем говорить с вами неоднократно, отвечая на вопрос о панических атаках, это абсолютно прогностически благоприятное состояние, то есть физической опасности с точки зрения развития инфаркта, инсульта, каких-то других острых, опасных для жизни клинических состояний паническая атака не вызывает. Но вместе с тем паническая атака может иметь маску, очень похожую на серьезные, скажем, сердечно-сосудистые или неврологические состояния заболевания. И сердечно-сосудистые, неврологические острые заболевания, ну, например, инфаркт, они могут иметь очень близкие клинические симптомы. В той же панической атаке может быть боли в области сердца, колющего характера, да, и вот интенсивная тревога. И при инфаркте может быть боль в грудной клетке и чувство страха смерти из-за интенсивности боли. То есть на самом деле опытный врач достаточно несложно может отличить эти два состояния. Но вместе с тем, вот, говоря об этих состояниях и заболеваниях, безусловно, нужно всегда держать в уме и в голове сложность в обычной жизни отличить одно заболевание от другого, скажем, не опасное, паническую атаку от опасного, от инфаркта. И поэтому всегда человек, у которого появляется симптом панической атаки, это обязательно пациент, которому проводят всесторонние исследования на, в том числе, значимые заболевания для организма. То есть при первичном обращении человек проходит электрокардиограмму, анализы крови, исследования артериального давления. Когда у человека впервые возникает паническая атака, в том числе это достаточно часто является поводом для неотложного обращение за медицинской помощью для того, чтобы не пропустить заболевание. Но после обследования, когда врачи видят, что болезни сердца нет, что нет каких-то других расстройств, в том числе эндокринной системы, устанавливают уже окончательно после обследования диагноз паническая атака, в этой ситуации нужно понимать, что это доброкачественное заболевание, не несущее в себе угрозы организму. Это очень важно помнить о положительном прогнозе, потому что проявления очень яркие, они пугают людей, и это приводит действительно к серьезным уже таким страхам вторичным, Хотя, безусловно говоря, о причинах панической атаки нужно понимать, что основная теория, ведущая современной медицинской теории, конечно же, это то, что паническая атака – это следствие хронического тревожного расстройства. То есть у человека есть тревожное расстройство, крайне редко формируется паническая атака у человека без предшествующей длительной тревоги. Образно, очень образно можно паническую атаку сравнить, так я еще раз говорю, не в прямом сравнении, а косвенно с гипертонической болезнью. То есть есть гипертоническая болезнь у человека, допустим, да, и есть гипертонический криз. Что такое гипертонический криз? Это в очень сжатый промежуток времени болезнь имеет очень интенсивные проявления. Паническая атака – это то же самое в сжатое количество времени интенсивная реакция нервной системы на те или иные эмоциональные факторы, в первую очередь тревогу как таковую. Поэтому большинство теорий, которые объясняют или пытаются объяснить паническую атаку, они так и тем или иным образом затрагивают вот именно состояние эмоциональной сферы, тревогу. Есть теория катехоламиновая, которая объясняет это тем, что у человека вот во время атаки выбрасываются гормоны катехоламина, это адреналин, норадреналин. Ну, в период тревоги они всегда выбрасываются. Любая тревога, она всегда обязательно у любого человека, и здорового, и с хроническим тревожным расстройством, и в панической атаке, она всегда сопровождается выбросом адреналина. Это неизбежная часть эмоциональной реакции. Человек тревожится, у него в крови увеличивается количество тех или иных гормонов, определяющих тревогу, кортизол, адреналин. Есть теория наследственная, генетическая, которая действительно подтверждает, что люди с паническими атаками имеют значительно чаще родственников, имеющих такие расстройства. Но это не объясняет саму паническую атаку, о том, что это чисто наследственно. Чаще всего тип нервной деятельности, он тоже передается по наследству. Ну и, конечно же, есть огромное количество очень интересных психотерапевтических теорий. Например, теория так называемая когнитивная, когда объясняется то, что человек имеет хроническую тревогу и паническую атаку из-за определенных установок в жизни, сформировавшихся в результате его вот опыта. Сложности в рамках детства, в рамках жизни, тяжелая психологическая ситуация, тяжелая экономическая ситуация сформировали вот такой образ взглядов, который видит жизнь небезопасной, постоянно человек тревожится, и здесь, конечно же, интенсивно требуется работа специалиста, психотерапевта в рамках исправления этих состояний. При обследовании у человека обязательно исключают, как мы уже с вами говорили выше, сердечно-сосудистые заболевания, но очень важным вторым параметром это обследование эндокринной системы. Скажем, повышенная функция щитовидной железы, тиреотоксикоз, она может давать похожие симптомы, да? Другие эндокринные расстройства тоже могут давать похожие симптомы, поэтому обследование эндокринологическое, оно обязательно. Но есть и более сложные ситуации медицинские, когда у человека паническая атака формируется на фоне так называемого соматического нездоровья, то есть есть какие-то хронические заболевания. Заболевания, допустим, легких, заболевания сердца. И сами по себе заболевания не являются нагрузкой для нервной системы. И вот формируется такой неприятный коктейль из болезней внутренних органов и вот панической атаки, как реакции на эти состояния. Но они, как правило, протекают параллельно. Нужно здесь врачу опытному, конечно же, отличить течение одного заболевания от другого. Здесь нельзя все это мешать. То есть приступ панической атаки, там вот гипертонического криза, от приступа бронхиальной астмы. Все это требует внимания. Симптомы мы с вами уже определили. Они содержатся в названии, в определении этого состояния заболевания. Есть еще определенный набор физических симптомов, которые может человек испытывать. Чувство жжения, чувство жара там, в области лица, тошнота, головокружение, бледность, чувство онемения в руках, в ногах. То есть есть целый комплекс симптомов, которые могут сопутствовать вот панической атаки как таковой. Что может усиливать паническую атаку? Это повышенная эмоциональная нагрузка, физическое перенапряжение, недостаток сна, прием различных лекарственных препаратов, которые могут действовать на нервную систему, кофе, алкоголь, они могут провоцировать панические атаки как в период приема, так и в период отказа, скажем, от алкоголя. Что ослабляет симптомы панической атаки? Они реже проявляются при продолжительном отдыхе, отсутствии негативных переживаний, то есть такой спокойный, размеренный образ жизни способствует их отсутствию или мягкому течению. Специалист, который занимается, психотерапевт, невролог, это обязательно. Справиться с паническими атаками самостоятельно практически невозможно, очень сложно. Потому что это, еще раз повторюсь, как правило, следствие хронической ситуации, хронической тревожной ситуации. Требуется вернуться в начало этой ситуации, разобраться, вылечить тревогу, пройти курс терапии. И тогда, конечно же, паническая атака, она не повторяется. Комплекс лечения включает в себя психотерапию, ряд лекарственных препаратов, которые назначают индивидуально. Ну, что мы можем определить с вами и посоветовать в качестве неотложной помощи? Дыхательные упражнения. Если человек испытывает паническую атаку, нужно учиться дыхательным упражнениям. Простое упражнение 5-2-5. То есть человек садится в удобную позу, одну руку располагает в области грудины, вторую в области живота и вот контролирует вдох-выдох. То есть на такт 5 он, значит, животом вдыхает, да, на два такта, там, 2 секунды, допустим, он задерживает дыхание и медленно также на 5 секунд выдыхает. То есть контроль дыхания достаточно эффективно помогает контролировать симптомы при панической атаке, их снижать полностью, паническую атаку разрешать. То есть это такая вот легкая неотложная ситуация, которую мы можем посоветовать. Но главное нужно помнить, что паническая атака – это повод при первичном ее возникновении для обследования, для того, чтобы исключить другие заболевания, которые могут иметь похожие симптомы. И второе – это доброкачественное состояние с точки зрения отсутствия прогноза жизни. Паническая атака никогда не вызывает ни инфаркт, ни инсульт, ни какие-то другие состояния. Поэтому позитивный прогноз нужно всегда держать в голове. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Что такое невралгия лица? Я попытаюсь, видимо, все-таки несколько уточнить вопрос с точки зрения так, как я его понял. То есть такого диагноза, как невралгия лица, нет, но есть очень похожий диагноз медицинский — невралгия тройничного нерва. И, возможно, здесь вот такое упрощенное понимание в вопросе от наших уважаемых радиослушателей прозвучало. Невралгия тройничного нерва – это одно из самых распространенных состояний, вызывающих лицевые боли. И, к сожалению, относится к наиболее устойчивым болевым синдромам вот в клинической практике неврологов. То есть это требует искусства невролога, и занимается этой проблемой невролог. Это важно отметить. И лечение здесь, оно требует искусства как терапевтического с точки зрения подбора препаратов, так и в том числе выбора методик хирургических. Сейчас очень активно развиваются такие малотравматичные хирургические вмешательства, которые дают очень хороший эффект. Речь идет о поражении тройничного нерва. Это один из самых крупных так называемых черепных нервов. Он относится к нервам смешанного типа. То есть у него есть чувствительные волокна, которые определяют чувствительность, и есть двигательные волокна. То есть они регулируют работу мышц. Поэтому при невралгии тройничного нерва наблюдается как ситуация выпадения чувствительности и интенсивная боль. Да, потому что в том числе отвечает за определение вот программы характера и восприятия боли, так и двигательные те или иные расстройства. Свой нерв получил из-за того, что в нем есть три веточки. То есть глазная ветвь, она обеспечивает чувствительность лба и глаз, верхняя челюстная, она обеспечивает чувствительность щек, верхней челюсти, верхней губы, неба. И нижняя ветвь, она обеспечивает чувствительность нижней челюсти, нижней губы, обеспечивает движение мышц, участвующих в жевании и в глотании. Причиной невралгии тройничного нерва, к сожалению, достаточно большой перечень. Это не одно какое-то состояние с таким вот определенным заболеванием. Выделяет две такие классические, можно сказать, формы. Это идиопатическая, так называемая, первичная форма. Она связана с тем, что очень близко вот, к тройничному нерву проходят крупные сосуды. И если эти сосуды имеют или аномалию строения, или в результате каких-то других изменений в организме происходит сдавление вот в области корешка тройничного нерва сосудами, то это приводит как раз вот к невралгии, то есть к интенсивным боли. И есть еще и вторичная невралгия. Она вызвана уже изменениями структурного характера, которые удается врачу определить при дополнительном обследовании. Это могут быть инфекционные состояния, могут быть иммунные заболевания, нервные ткани, могут быть костные изменения, в том числе и аппарата жевательного, то есть сустава, который определяет возможность жевания, где соединяется нижняя челюсть, соответственно, с костными структурами черепа. И нередко вот эти суставные проблемы, они тоже вызывает ущемление тройничного нерва и вот эту симптоматику. Основными симптомами является приступ кратковременной, острой, резкой, интенсивной. Пациенты достаточно часто говорят, вот как удар электрическим током, вот такой интенсивности боль. Боль обычно проявляется в одной половине лица, носит циклический характер, то есть есть периоды обострения, периоды ремиссии. Причем ремиссия может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. А при нетипичном или запущенном течении болевые ощущения могут быть длительные, то есть практически в таких непростых, тяжелых состояниях носить и постоянный характер. А причем если человек не обращается к врачу, думает, что может это справиться, может не повториться, то есть вот принимает какие-то методы непроверенные лечения, то периоды, к сожалению, без боли сокращаются, а периоды боли они накапливаются, становятся более длительными как таковыми. Вот основные клинические симптомы. Диагностика, она включает в себе обязательно обращение к неврологу. И вместе с методами лабораторными обязательно и так называемые методы нейровизуализации, то есть это компьютерная или магнитно-резонансная томография, которая позволяет определить вот ход нерва, соотношение его с рядом лежащими структурами, выявить сосудистое сдавление, то есть если сосуд давит на вот корешок тройничного нерва или другие какие-то изменения по ходу нерва, это позволяет более точно установить заболевание. На начальном этапе лечение включает, как правило, в себя комплекс мероприятий. Это медикаментозная терапия. Принимаются препараты для снятия боли. Это не такие необычные препараты, которые принимают там, вот, в стандартном варианте. То есть подбирает невролог специфические препараты, специфических групп. Используются физиотерапевтические методы. Активно используются блокады, когда врач вводит обезболивающие вещества в некоторые зоны тройничного нерва. Если эффективность терапии низкая или отсутствует, то рассматривается необходимость нейрохирургических методов, которые, повторюсь, как было сказано выше, очень активно развиваются и в хорошем смысле слова могут похвастаться очень высокой эффективностью. Вот, например, такие методики, когда с помощью хирургического вмешательства устанавливается такая, если можно сказать, протектор, прокладка специальная между нервом и сосудом. Это, в общем, полностью решает вопрос, если это действительно сосудистое сдавление, у человека заболевание прекращается, наступает ремиссия, вот, и нет необходимости принимать лекарственные препараты длительно. Есть и такие методики, как кибернож, когда с помощью определенной физической дозы и ионизации воздействует на некоторые зоны нерва, и это дает очень хорошие результаты. То есть самое главное – это, безусловно, безусловно, вовремя обратиться к врачу. Специфической профилактики неврологии, к сожалению, не существует. Как правило, врачи-неврологи рекомендуют быть внимательными и не допускать переохлаждения лица, особенно летом, при использовании кондиционеров, вовремя лечить основные заболевания, которые являются факторами риска развития неврологии. То есть, в общем, здесь комплекс мер, направленных и на профилактику вирусных инфекций, и на лечение заболеваний полости рта, лечение кариеса, отита, лечение лор-заболеваний, отит, синусит, другие воспалительные заболевания лицевой области. В общем, здесь такая общая рекомендация по здоровому образу жизни. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Слышал выражение, что сахар понижает иммунитет и забирает из организма кальция. Поясните, пожалуйста, так ли это? Уважаемые радиослушатели, с огромным удовольствием, это одна из моих, может быть, таких любимых тем, любимых, связанных с тем, что действительно это простое понимание, простая методика, которая позволяет решить огромное количество медицинских проблем. С точки зрения эмоциональной хочу вот передать свои впечатления от публикаций в одних из наиболее таких значимых медицинских мировых журналов. И там очень такие красивые, яркие заголовки, и они включают в себя приблизительно следующее содержание. Ну вот если перевести на русский язык, то это называется добавленный сахар, то есть сахар, который мы добавляем в питание, вот этот кристаллический сахар, да, белый сахар, и заголовки приблизительно следующего содержания. Значит, это вещества, которые вызывают серьезнейшее привыкание, то есть вот сахар, да, вызывает привыкание, они токсичны, да, и они требуют регуляции. То есть, и это правда, медицинское сообщество во многих странах добивается теперь регуляции употребления сахара, добавления сахара в продукты, в том числе налоговых мер, которые бы способствовали снижению как раз вот добавления пищевой промышленности сахара в продукты, вложению средств в освещение, в пропаганду, в понимание. Мы с вами этим занимаемся практически каждый раз, когда вопрос сахара касается. И еще раз хочу напомнить вам такие очень драматические цифры по поводу сахара. Наши бабушки и дедушки порядка, допустим, там 100 лет назад, да, в начале 20 века, в конце 19 века, они употребляли порядка 2 килограмм сахара в год. Сейчас мы с вами употребляем, вот я, как правило, говорю цифру 32 килограмма сахара в год, а в одном из источников я увидел цифру, которая еще более значима, порядка фактически 48 килограммов сахара в год. Можете себе представить вот это колоссальное какой-то дисбаланс. На самом деле история-то ведь она очень показательна. Сахара никогда не было в питании наших предков. Никогда продукт в виде сахара в Европу завезли примерно где-то 150 лет назад. До этого все предыдущие поколения человек сахар, вот в прямом смысле слова, он организм получал из сложных растительных компонентов, из фруктов, овощей. И для того, чтобы вот эту дозу сахара съесть, которую мы сейчас употребляем, конечно, это невозможно перевести ее в фрукты и овощи, но суть в том, что употребляя овощи, человек получает сложный сахар. Для того, чтобы этот сложный сахар превратился в простой, должны сработать микроорганизмы в кишечнике, микробы полезные. Дело в том, что эти микробы, они являются фабрикой по производству витаминов. Они же являются фабрикой по производству веществ, из-за которых кишечник работает. То есть настолько вот взаимодействие микроорганизмов кишечника с макроорганизмом, как мы говорим, человека, оно в период истории сдружилось, что вот диву даешься, насколько эта система, она вот уникальна и непостижима для человеческого ума, насколько это вот так все сформировалось каким-то просто образом Вот. И это все, безусловно, объясняет особый здоровый образ жизни там, человека, как он должен быть в природе. Человек должен фрукты, овощи кушать, но никак не белый сахар. Что произошло? Пищевая промышленность, она развивается просто колоссальными темпами. Она научилась получать сахар. Сахар раньше был просто какой-то подарок, очень большой, как мы все с вами знаем. И конфетка – это было самое большое счастье, наверное, там 100 лет назад. И действительно, это было здорово и прекрасно. У человека есть вкусовые рецепторы к сахару, и он всегда ищет сахар, как и соль. Сахар, соль – это усилители вкуса. Но то, что современная жизнь человека, она построена, к сожалению, на этих усилителях, это жуткий перекос не в сторону здоровья. И произошло, естественно, раз человек хочет сахара, ну, чисто по природе, ему это приятно, пожалуйста, промышленность готова это выпускать, сахар добавляют везде, в сосиски, в колбасы, в продукцию молочную, во многие другие промышленные вещи, поэтому всегда говорится, питание должно быть таким здоровым, на самом деле, с точки зрения простоты. То есть нужно взять со своего огорода свеколку, морковку, картошку, там, значит, да, в чистом виде купить гречку, сварить яйцо, и это и есть и здоровое питание. Все остальное, что покупается в магазине, вот и самое вкусное, да, это там, сосиски, колбасы и другие субпродукты, это же все абсолютно не может считаться даже близко имеющим право на вот, в здоровом организме систематическим к употреблению. Вот. Поэтому здесь начинается все с понимания исторических аспектов, что было и что есть. Человек так формировался в природе, все поколения. И он так приспособлен к жизни без сахара. Сахар не является обязательным источником. Все, что надо, человек получит из природных источников, это из фруктов, из овощей. Вот это, он все получит, это совершенно эффективно. Что произошло в результате такого катастрофического сдвига в рамках резкого увеличения сахара? Называется как минимум несколько групп заболеваний, при которых сахар является виновником или важным фактором их развития. Сердечно-сосудистые заболевания. Есть очень такие замечательные исследования, которые показывают, что употребление добавленного сахара, то есть вот вы в чай сахар просто добавляете даже в незначительном количестве, это плюс там, несколько миллиметров артериального давления. Поэтому, когда мы говорим о гипертонии, важно не только ограничивать соль, но и обратить внимание на употребление сахара. Второй момент – это ожирение. Избыточная масса тела, ожирение – это во многом именно употребление сахара. Во многом, потому что количество, то, которое употребляет современный человек, оно не может просто усвоиться нормальным организмом. Да? Пока человек молодой, подвижный, у него гормональная система очень активна, это еще худо-бедно как-то сгорает. Но как только начинается такой возраст переломный, это на самом деле не 40-50 лет, а это возраст 30 лет, когда гормональный фон начинает ослабевать. Вот в этом возрасте почему-то вдруг люди начинают замечать, что избыточная масса тела накапливается, да, и к 40 годам это уже вот все плюсы, а к 50 уже и бывает, и все проблемы и накапливаются и во многом из-за дисбаланса в питании. Вот, и поэтому это как происходит? Сахар усваивается, когда человек употребляет его выше, чем природа может усвоить, в виде запасов печени гликогена. Когда печень насытилась гликогеном, потом все это идет на образование жира. Так вот устроен метаболизм организма. То есть вот эти переходные аспекты из одного там, нутриента в другой. Ожирение, сахарный диабет однозначно второго типа. Сахарный диабет второго типа связан с ожирением и с избыточным потреблением сахара. Ну и наконец, сейчас огромное количество работ по раку. Большое количество онкологических заболеваний в той или иной степени имеет фактор риска ожирения и употребления вот так называемого добавленного сахара. То есть любой сахар, который мы с вами едим кристаллический, он добавленный. Хоть в напитках, хоть как это. Поэтому, когда, знаете, вот мы разбираем с вами вопросы о том, что вот есть какие-то там добавки, мы помним с вами оксиды, разбирали различные, и вот они могут быть канцерогенны. честно говоря, врач вот недоумевает на самом деле. Вот боимся каких-то добавок мифических, а сахар ложками в стакан добавляем. И вот, ну это же сахар, это же ничего страшного. Нет, поверьте мне, сахар самое страшное на самом деле. Ситуация в рамках вот скрытости психологических вот этих моментов. Вроде нормально, вроде здорово, вроде вот он чистый и сам по себе не содержит никаких токсических веществ, но коварство зашито там большое. И отвечая на ваш вопрос, конечно же, есть исследования, они совершенно такие понятные, физиологичные. Для усвоения сахара нужен кальций. Откуда кальций может браться? Из мобилизации запасов кальция, основные запасы кальция в костях. Поэтому, да, есть наблюдение о том, что избыточное потребление сахара, риск развития кальций-зависимых состояний, остеопороза, остеопении. Второй момент в отношении иммунной системы. Есть исследование о том, что избыточное потребление сахара, оно приводит в организме к формированию хронического системного воспаления. Вот представьте себе, у человека нет заболеваний, но у него есть избыточная масса тела и ожирение. Из-за того, что клетки жира, они всегда вызывают воспалительные вещества, человек живет как в хроническом воспалении, как при вялотекущей вирусной инфекции. И он и кушает хорошо, и вроде врачи говорят, что все нормально, а это нормально. У него и сердце, и легкие по функциональным показателям нормально, а он вот слабый, и вот он все пытается что-то покушать от слабости, а у него из-за того, что избыточная масса тела, ожирение и много сахара, у него хроническое воспаление, которое истощает организм. Поэтому влияние на иммунную систему очень серьезное. Есть исследования и в период ковида, что люди с ожирением, люди с избыточным потреблением сахара, они значительно хуже отвечали на лечение и переносили на самом деле коронавирусную инфекцию. Это относится к любой вирусной инфекции. Но больше скажу, сахар лишает организма и целый набор витаминов группы В, которые тратятся на его избыточную переработку. Сахар вызывает психологическое привыкание, приводит к заболеваниям кожи, кожа стареет, хронические воспалительные заболевания кожи возникают. Поэтому, конечно же, нужно в качестве здорового питания серьезным образом пересмотреть норму сахара. Поверьте мне, отказавшись от сахара, человек в здоровье только приобретает плюсы. Конечно же, небольшие дозы, которые рекомендуют Всемирная организация здравоохранения, они вполне допустимы. Это где-то порядка 4 ложек сахара, да, 20, ну, край 30 грамм сахара в сутки, это вполне допустимо. Но поверьте, сахара и так очень много во всех продуктах, хлебобулочных или других как таковых, поэтому нет необходимости его в дополнительном употреблении. Хотя бы даже уменьшение в несколько раз, это всегда очень серьезный плюс в рамках здоровья и по регуляции иммунной системы, по обмену кальция. Там есть, конечно, другие основные причины, но как такая дополнительная причина зашит в огромном количестве факторов, которые мы поговорили, проговорили. Поэтому не только борьба с избыточным потреблением соли, но и в ближайшее время, я надеюсь и уверен, вот общественная система здравоохранения развернет, наконец, такую здоровую пропаганду по борьбе с избыточным потреблением сахара. Это уже есть все научные данные для того, чтобы вот эти образовательные программы и освещение этого фактора по избыточному потреблению сахара современным человеком действительно переводить уже в программы оздоровления. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет: «Уже 2 месяца испытываю боль в пояснице с левой стороны, где седалищный нерв. Боль идет вниз по тазобедренному суставу, отдает пах, левая нога не ходит, что предпринять, как лечить?» Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь есть все признаки, хотя диагноз поставить достаточно сложно в рамках радиопередачи, но есть все признаки ущемления в области, значит, да, поясницы, нервного корешка, то есть такая, в общем, ситуация. Если это острое в течение 2 месяцев, то это острое. Ситуация, как правило, развивающаяся на фоне поражения поясничного отдела позвоночника. Ну, такой термин наиболее широкий и понятно принимаемый — остеохондроза. Но вместе с тем, конечно же, сейчас специалисты, неврологи, вертебрологи пытаются поставить более точный диагноз, не просто такую общую терминологию остеохондроз принимать и предпринимать. Общая концепция болезни заключается в том, что позвоночный столб имеет костную структуру, и между костными структурами, между позвонками есть хрящевые диски. Хрящевой диск имеет ядро и оболочку соединительно-тканную. Дело в том, что с возрастом, к сожалению, сопротивляемость вот соединительно-тканной оболочки вот межпозвонкового диска, она сопротивляемость снижается, и вот это ядро межпозвонкового диска, оно может выходить наружу, то есть это грыжа, да, так называемая грыжа диска. И, к сожалению, там очень близко располагаются нервные корешки, которые определяют движение, то есть они иннервируют, то есть питают мышцы. Да, и в зависимости от локализации, если повреждается тот или иной нерв, может быть различная такая вот симптоматика, симптомы, проявления. И в том числе вот такие классические симптомы, когда у человека есть боль в пояснице, да, то есть это основное заболевание, остеохондроз. С одной стороны, вот здесь в вопросе мы видим с левой стороны, то есть именно эта грыжа, она, как правило, односторонняя, да, и ущемление вот этого корешка нервного, выходящего в поясничном отделе позвоночника, оно приводит к тому, что выпадает функция нерва. Поэтому и есть, соответственно, нарушение двигательной функции, левая нога не ходит, в вопросе отмечается, да, вот, и боль. Боль в результате того, что нерв имеет соответствующую структуру анализа боли, то есть так называемой болевой чувствительности, и любое воздействие на нерв, оно приводит к симптому боли. То есть весь такой классический симптом наборов. Суть в чем? Это повод для срочного обращения к неврологу, однозначно. Невролог, ведущий специалист, который занимается этой проблемой. Самостоятельно в домашних условиях разобраться крайне сложно. В домашних условиях, конечно же, мы можем с вами порекомендовать, в общем, двигательную активность ограниченную, определенное удобное положение нужно подобрать для того, чтобы осуществить такую механическую декомпрессию, то есть растяжение диска. Но это, как правило, очень сложно, и только врач может посоветовать, какое положение является оптимальным. Но люди, как правило, находят это положение и вот его максимально занимают до медицинской помощи. Суть в чем? Дело в том, что если выпадает функция нерва, то есть идет такая острое сдавление нерва, это повод в том числе для достаточного раннего рассмотрения необходимости нейрохирургической операции. Я понимаю, что эти слова, они не внушают, может быть, успокоения, оптимизма, но поймите, здесь быстро принятое решение спасает нерв, потому что если нерв находится в постоянном сдавлении, он перестает в течение времени работать, его надо спасать. Поэтому быстрая помощь нейрохирургическая, она в этом плане, конечно же, спасает человека вот от этой локальной, такой локального состояния заболевания. Вот сердце и легкие не страдают человека, прогноз имеет благоприятный с точки зрения жизни, но заболевание может привести к серьезным выпадениям тех или иных функций, инвалидности, и это, безусловно, ситуация, требующая особого внимания как такового. Поэтому это неотложная помощь невролога. Выпадение быстрой функции нерва – это повод для быстрого рассмотрения, в том числе и нейрохирургической помощи как таковой. Консультация невролога, магнитно-резонансная томография и рассмотрение уже индивидуальной программы лечения по тем или иным изменениям, которые могут быть выявлены. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она описывает свою историю. Уже много лет болят ноги, присоединились отеки на щиколотках, вены проверяла, там все хорошо. Ревматолог отправил на рентген кистей, поставили остеоартроз первой стадии. Сейчас отечность и дикие боли в области щиколоток, кости, кисти болят, но терпимо. Пропила препараты противовоспалительные, не помог особо. Диагноза своего я так и не знаю. Какому доктору пойти на прием? Посоветуйте, пожалуйста, что сделать. Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, речь идет о полиартрите. То есть чем отличается артроз от артрита? Артроз – это поражение сустава, при котором нет признаков воспаления. То есть нет отеков, нет покраснения, нет повышения температуры, кожи, да, значит, над суставом как таковым. Ну, боль может присутствовать и там, и там. То есть это остеоартроз, когда нарушается хрящевая структура сустава. Остеоартроз – заболевание, которое преследует с возрастом практически всех людей. Практически нет людей без остеоартроза с возрастом. Поэтому то, что выявили на рентгене диагноз остеоартроз, это не говорит о диагнозе и не исключает диагноз как таковой. Это просто факт таких вот возрастных изменений, скорее всего. Второй момент. Если кожа над суставом, еще раз повторюсь, красная, если вы пощупаете сустав, и он горячий, да, по сравнению с другим суставом, если это поражены несколько суставов, то есть и, допустим, суставы в области ног, и бывает воспалительный сустав в области кистей, это воспалительные заболевания суставов, полиартрит. Но полиартрит – это не диагноз, это только лишь такой симптомокомплекс, который помогает понять группу заболеваний. А вот какой полиартрит? Здесь, безусловно, требуется компетентное и, к сожалению, ну, к сожалению, потому что хочется быстрого ответа, но быстрого ответа редко удается достигнуть, к сожалению, длительная совместная работа со специалистом-ревматологом. Ревматолог назначает общий анализ крови, биохимические исследования, значит, ревматоидный фактор. Если в общем анализе крови есть признаки воспаления, в первую очередь скорость оседания эритроцитов сои высокая, то есть высокий признак системного заболевания, такого как ревматоидный артрит и ряда другого заболевания. Если ревматоидный фактор положительный, это ревматоидный артрит, и по анализам крови врач-ревматолог исключает другие заболевания, то есть здесь, опять же повторюсь, к сожалению, потому что быстрого ответа нет, но врач вынужден перебирать, вот, скажем так, доступные лабораторные тесты, потому что признаки очень похожие, а скрытые заболевания и сами по себе структуры заболеваний можно выявить только с помощью набора лабораторных тестов. Все тесты сразу вот современная медицина считает некорректным назначать. Ну, и многие это понимают, жалуются и в какой-то ситуации правы, что время замедляется, но с другой стороны, представьте, приходит человек на осмотр к ревматологу, и он назначает ему там 50 или 100 анализов. Естественно, ни у кого это не вызовет радости, и все скажут, ну что за безобразие. А другой ситуации нет. То есть именно специфическое выявление, оно возможно только при определенном наборе лабораторных тестов. И врач вот с точки зрения интуиции, опыта, вынужден найти такую вот очень тонкую, провести тонкую работу, найти такую очень дорожку четкую, когда он быстрее сможет не из 100 анализов, а из определенного набора анализов поставить диагноз. Я понимаю, что с психологической точки зрения это не радует, но это определено вот обстоятельствами жизни и сложностями диагностики как таковой. То есть здесь дополнительное исследование, которое требуется из второго, из третьего раза, иногда и дальше. Врач может назначить и магнитно-резонансную томографию, особенно вот наиболее пораженного сустава, то есть вот там, где у вас есть изменения. Конечно же, в рамках вот и практики может быть рассмотрен вопрос и магнитно-резонансной томографии, то есть не просто рентгена, а кистей, а вот именно того сустава, где есть повреждения, и магнитно-резонансной томографии, и кистей, в том числе как дополнительный метод исследования, и набор лабораторных тестов. Ревматология – одна из наиболее таких, вот, если можно сказать, специальностей, требующих особого искусства, потому что симптомы вот при ревматологии, ну, можно редко назвать еще какой-то другой такой отрасль медицины, вот при ревматологии симптомы вот внешне, они очень часто имеют настолько похожие проявления, что при первичном осмотре даже врачи, которые занимаются и 30, и 40, и 50 лет ревматологией, не всегда могут поставить такой точный диагноз. И поэтому это определенные алгоритмы диагностики, не легкие, вот не с первого раза, еще раз повторюсь. Поэтому прошу вас набраться терпения, опять посетить ревматолога, пройти следующий набор тестов, следующее дообследование и с терпением все-таки выявить диагностику. ту терапию, которую принимает на первом этапе, так называемые нестероидные противовоспалительные препараты, существуют сейчас различные генерации, и старые, так называемые неселективные, и новые, селективные, которые имеют низкий риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, высокий противовоспалительный эффект. Они, как правило, работают только вот на первом этапе при легких состояниях, поэтому нужно понимать, что то, что не помогли препараты от воспаления первой группы, это, к сожалению, ситуация нередкая, и не стоит здесь, скажем, отчаиваться и ставить на этом точку. То есть нужно идти на следующие этапы и ступени терапии, а их очень много. Это и препараты более мощные противовоспалительные, и препараты резервной группы есть, которые влияют на иммунные компоненты. Вот. Но здесь, еще раз повторюсь, вот попытался словесно объяснить, насколько непростая бывает задача, и да и не бывает она практически у всех пациентов с заболеваниями суставов, требует терпения, внимания и прохождения определенного диагностического пути вот, по аспектам поиска именно набора тех изменений, которые могут в комплексе дать конкретную характеристику заболевания. В заключении передачи, уважаемые радиослушатели, еще раз хочу обратить ваше внимание на текущий сезон простудных заболеваний, который явно тревожит, потому что вы видите в окружении людей с простудными заболеваниями огромное количество. И еще раз напомню, очень такой непростой спектр сезона простудных заболеваний, которые мы с вами переживаем. Это и бактериальные заболевания, которые включают в себя бактериальные заболевания горла, носа, ангину в том числе, и они имеют свою специфику, свою характеристику. Самое главное, напомню, что бактериальные заболевания, миндалин, ангина в частности, требуют в том числе и очень важного обследования после ангина. То есть человек, перенесший ангину, имеет риски заболевания суставов, сердца, и это особая диспансеризация и особый вид лечения. Это очень важно. Второй момент – это, конечно же, сезон надвигающегося гриппа и в отношении профилактики. То есть самое главное здесь определиться, и если врач рекомендует, и есть медицинские указания, и большинство людей имеет показания при отсутствии противопоказаний, это вакцинация от гриппа крайне важна и нужна для того, чтобы это грозное заболевание вновь не стало серьезным вызовом для здоровья конкретного человека и для ситуации, связанной с эпидемией. Вместе с тем и, к сожалению, коронавирусная инфекция увеличивается в рамках такого, если можно выразиться, пейзажа простудных заболеваний. Прививка к ней практически перестала работать. Штаммы, которые циркулируют в популяции, уклоняются от прививки, имеют высокую контагиозность. Они потеряли свое значение в рамках серьезных осложнений, в рамках дыхательной недостаточности, но не потеряли свое значение для ситуации риска осложнения сердечно-сосудистых заболеваний и целого комплекса хронической патологии. Поэтому однозначно отмахиваться от коронавирусной инфекции, считать ее неопасной, не представляется возможным. В этой ситуации комплекс общих мер, который мы с вами постоянно повторяем, он имеет, конечно же, непреложное значение. Пожалуйста, вспомните про ношение маски. Особенно, если есть рекомендация от врача, и особенно, если у вас есть хронические заболевания сердца, легких, крови, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, связанные с серьезными изменениями работы желудочно-кишечного тракта. Это все показания для дополнительной актуальности и внимания к этой проблеме. Дистанция при общении с людьми, метр-полтора, очень важна. То есть нужно вспомнить те привычки, которые у нас были хорошие и выработались в рамках эпидемии коронавирусной инфекции. Обработка рук. Из мер, которые мы не часто с вами упоминаем, но, мне кажется, они стали уже важными, доступными, естественными, это такая простая мера, как промывание носа. Каждый вечер после работы, после посещения детского садика, после посещения школы, это достаточно полезное мероприятие, стерильные растворы солевые, которые продаются в аптеке в разном наборе, на разный вкус, цвет и цену. То есть и вечером промывание носа, особенно в период простуд, очень эффективно, потому что ведь что вирус, что бактерия, попадая на слизистую нос, они не сразу вызывают заболевание, они там какое-то время располагаются, размножаются, и поэтому вот при естественном аспекте их механического очищения полости носа это очень такая эффективная мера, по крайней мере, снизить концентрацию инфекции и снизить за счет концентрации и степень тяжести, а возможно и предотвратить заболевание. Поэтому очень важно эту меру помнить и применять. Поэтому вакцинация, маски, социальная дистанция, обработка рук, промывание носа. Общие мероприятия хорошо известны и нам с вами понятны. Это по возможности все-таки не забывать про физическую активность ежедневную. Прогулка на свежем воздухе – это и сердечно-сосудистая активность, это и очень мощный противотревожный фактор. Физическая активность, осознанная ходьба – один из самых простых, доступных, очень естественных и замечательных мер для борьбы с тревогой. Это очень важно. Питание простое, понятное, здоровое питание. Фрукты, овощи, каши, рыба, курица – предпочтение. Набор молочные, кисломолочные продукты, яйцо и другие аспекты в зависимости от периода и моментов, которые мы с вами определяем. Это важно. Нужно вспомнить и рекомендации врача по приему витаминов. Врач рекомендовал витамин, допустим, D. Очень важно вспомнить в сегодняшний период принимать витамин D. Поливитамины, содержащие витамины группы В, особенно если есть ограничения в питании, те или иные состояния болезненные, очень полезно, нет аллергических реакций, нет противопоказаний, то поливитамины, конечно, являются важным комплексом здорового питания. Все это вместе создает, безусловно, очень важный фактор защиты. Мы не можем в большинстве случаев предотвратить вирусную инфекцию, если не провели вакцинацию. Но мы можем здоровым образом жизни создать условия, чтобы инфекция не давала осложнений, протекала легко, возможно, и совершенно для организма безопасно в минимальных каких-то проявлениях. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.